не издавать никакого тепла, не издавать запахов, не издавать звуков. Как-то это вообще вот все реально в какую-то одну систему собрать, или это очень сложно?
Ну, это удается достичь на кладбище примерно через 100 лет.
Кайф.
После этого остается уже почти ничего. Так что вы не волнуйтесь, мы все этого достигнем.
Станем невидимыми.
Привет, меня зовут приставка Елизавета. Я ведущая подкаста «Будь что будет». Здесь я вместе с экспертами пытаюсь разобраться, как наука и технологии повлияют на мою и вашу жизнь прямо сейчас. Мы стараемся говорить на все темы простым языком, поэтому подкаст подходит для людей без профильного образования. Это новый проект редакции «Хай-Тек» — СМИ, где мы пишем о науке и технологиях.
В детстве я читала рассказ Герберта Уэллса «Человек-невидимка» и всю сагу о Гарри Поттере, поэтому для меня невидимость, она неразрывно связана с миром книг, фантастики, волшебства, но оказалось, что ее в работе используют архитекторы, физики и даже военные. Но только это не одна невидимость, а много разных. Я пригласила физика-оптика Михаила Петрова, чтобы он помог мне разобраться, чем различаются эти невидимости и над какой невидимостью работает он сам. Михаил, привет.
Михаил Петров, доцент университета ИТМО, старший научный сотрудник физики.
Мы с вами сегодня берем тему, которая часто используется в книжках и в Гарри Поттере в основном. Мы вспоминаем о ней. Невидимость, которая, кажется, уже во всех книгах описана, во всех сказках ее используют. Но, я так понимаю, невидимость, она есть очень разная. Единственная невидимость, которую я себе представляю, это невидимость для моего глаза. То есть то, чего я не вижу, это для меня невидимо. А какие еще есть невидимости?
Как обычно у нас принято, мы стараемся более-менее начинать с определений или определения круга понятий.
Давайте.
Это профдеформация, значит.
Давайте нескучно определим, что такое невидимость, какая она бывает.
Да, значит, невидимость, мне кажется, что действительно наиболее распространенная, и то, о чем мы сейчас с вами говорим, это такая невидимость бытовая, то, чего не видим мы с вами взглядом. И дальше, конечно, есть масса самой разной невидимости. Невидимости для разных приборов. То есть наш глаз — это тоже прибор, который причем работает в очень-очень узком диапазоне доступного электромагнитного излучения. Мы вообще видим очень какой-то супер узкий диапазон, непонятно точно.
Ну, то есть наш глаз, он видит совсем по чуть-чуть.
Да, в общем, мы и так большую часть происходящего вокруг нас не видим. Мы же не видим радиосигнал. Мы еще, например, чувствуем другое излучение, инфракрасное. Да, тепло. Мы видим свет, который идет от огня, но еще и тепло. Мы его видим не глазом, а видим его, чувствуем его телом. Но это то же самое электромагнитное излучение.
Угу.
Вот, поэтому обычно речь идет о нашем бытовом, о бытовой невидимости. Это как раз та самая невидимость, которой хуже всего обстоит дело, которая наименее доступно. С одной стороны, сказал, что глаз очень, не то чтобы низкочувствительный, но в узком диапазоне работает, но при этом совместно с мозгом очень точный прибор.
То есть нужно еще обманывать мозг?
Конечно, конечно. А можно обманывать глаз, можно обманывать мозг. И на этом на самом деле работают многие подходы, которые вот реализуют пресловутую невидимость в стиле Гарри Поттера. Если говорить именно о такой невидимости, а-ля плащ невидимый.
Можно ее назвать попсовая невидимость, о которой мы думаем всегда.
Да, такая, я ее называю кухонно-бытовая такая невидимость.
Вот, да-да-да.
Прятался и нет тебя. С ней дело обстоит не очень хорошо. Есть какие-то эксперименты, которые в основном работают по принципу оптического обмана и оптической иллюзии. Если мы так боремся с глазом, как прибор, значит, надо обманывать его. Мы не должны видеть изображение того предмета, который есть на самом деле. Или мы можем видеть другой предмет вместо этого. Достаточно вспомнить мираж в пустыне. Так вот, мираж является примером именно невидимости.
То есть есть два вида обмана нашего глаза. Первое — это когда мы заменяем объект другим. Второе — это когда мы пытаемся фон воспроизвести.
Да, на самом деле это один и тот же вид невидимости.
А, окей.
Что значит, мы не видим объект? Мы должны увидеть не сам объект, а то, что за ним. Тогда мы действительно должны объект заменить условно его фоном. То есть изображением фона, на который он находится. То есть вот такая невидимость реализована действительно в лаборатории. То есть какие-то отдельные объекты удается скрыть. Это связано с появлением вот так называемых метаматериалов. Материалов, которые позволяют управлять распространением излучения. Ну, то есть если по-простому, как мы видим объект? Вот свет от фона какого-то идет, ударяется в объект, и мы видим, например, тень от этого объекта. Мы видим, что там что-то находится. Или сам объект излучает свет, или отражает свет, и он попадает в наш глаз. Ну, вот задача либо, чтобы свет, проходя через объект, просто не рассеивался на нем, а огибал, тем самым скрывая его излучение от нашего глаза. То есть свет просто делает такой детур, значит, обход и попадает наш глаз напрямую от фона. Мы смотрим, когда мы видим фон, на самом деле.
Он такой, как flexible.
Да, он становится как бы прозрачным. Мы так вокруг него меняем, извините, пространство, то есть покрываем его таким, ну, что ли, кожухом, который сам по себе прозрачный, но примерно работает так же, как мираж.
И то есть вот этот объект, который мы огибаем, вот, он становится невидимым для нашего глаза.
Да-да-да, мы надеваем на него такой кожух какой-то, прикрываем его чем-то.
Я извиняюсь, кожух, я, может быть, из другого поколения, что такое кожух?
Чехол. Не-не-не, ну все нормально, это не очень зумерское слово.
Спасибо большое.
Да, такая экспериментальная реализация, еще раз говорю, лабораторная, причем для глаза, это сделать куда сложнее, потому что это надо делать, модифицировать вот этот вот чехол на масштабах длины волны. А длина волны света — это 0.5 микрона, значит, наш волос 50 микрон, значит, это в 100 раз тоньше, чем...
Мой волос, не ваш.
Ваш волос, не мой волос. У меня полировка. Микроны, там не микроны, там уже на метр.
Микроны закончились.
Вот, приходится на таком масштабе как-то менять материал, и это сложно. Поэтому все проще чуть-чуть делается в радиоволновом диапазоне, потому что там волны такие большие.
Давайте тогда больше к моему бытовому восприятию вернемся. Вот мы говорим про то, как мы скрываем объекты. Вот я сижу, слушаю про метаматериалы, про кожух.
Кожух на вас произвел впечатление, я понял.
Кожух, да. Я добавлю в свой словарь это слово. Да, у меня в голове, как на бытовом плане вообще это все реализуется. У меня в голове появляются всякие животные, которые мимикрируют под среду. Можно ли это назвать невидимостью? Можно ли это назвать то, к чему мы тоже пытаемся стремиться? Таким вот ящерицам. Кто у нас так мимикрирует? Мимикрируют еще палочником.
Хамелеоны.
Хамелеоном, да.
Да. Все. Вообще на бытовом уровне определение очень легко давать, как хочешь, так и называй. Разница между хамелеоном и той невидимостью, про которую мы говорим, в том, что хамелеона мы видим, просто он сливается с фоном. То есть от него мы видим от него излучение, мы видим его свет, идущий от него, просто этот хитрюга, значит, умудряется просто быть похожим на вот точно такие же и выдавать цвета изображения. То, как он это делает, это отдельная, очень интересная задача, и люди в этом разбираются сейчас. Это исследование последних, я не знаю, нескольких лет.
Угу. То есть мы как бы до сих пор вот и да, на уровне хамелеона...
Очень плохо понимаем. То есть ту технологию, которую использует хамелеон, технологически воспроизвести пока не можем. Я сейчас так коротко скажу. У него в коже система дифракционных решеток, которые он умудряется перестраивать самостоятельно, там много слоев дифракционных структур, цвет которых меняется за счет просто, так сказать, натяжения, изменения периода, он натягивает или ослабляет эти мышцы, даже не мышцы, это кожный слой, и там происходит перестроение цветов. Механизм этого перестроения, ну вот он относительно недавно был исследован коллегами, оптиками. А вот механизм обратной связи, именно нейронный, то есть как он что-то передает, значит, он уже считывает изображение окружающей среды, передает на эту систему, да, это еще обратная связь должна быть реализована правильно. Вот это нервная часть.
Ну да, вот как, если объяснять для моей мамы.
Ну просто для мамы объясняется следующим, что вот ваша кожа похожа на поверхность CD-диска. Вы знаете, что такое CD-диск?
Да, знаю.
Ну он примерно из того же поколения, что и кожух уже, мне кажется, стал.
Ну не знаю.
Вот CD-диск, он такой переливающийся, вот он таких разноцветных. Он так сделан, так переливается, потому что у него, по сути, дифракционная решетка, это такая периодическая структура. Вот у хамелеона кожа это такой же CD-диск, только там несколько слоев, и он еще умеет менять его период, и поэтому цвета у него тоже меняют.
То есть, как CD-диск, у него как бы все цвета, а хамелеон, он как из этих всех цветов выбирает и мимикрирует под него.
Но это вот механизм именно маскировки, то есть в строгом физическом, значит, смысле это не невидимость, это маскировка. До меня доходят лучи от этого объекта, просто они полностью повторяют. Коллегам там даже удалось сделать такой плащ, но он просто был устроен похожим образом. Там с одной стороны были видеокамеры, а с другой стороны были экраны маленькие. Так что в этом смысле такая невидимость тоже. Вы просто транслируете с одной стороны на другую.
Мы поговорили про невидимость для глаза. Ну и как бы для глаза плюс для мозга. Для вот этой вот комбинации, которая у нас тут на лице растет. А невидимость для радаров. Невидимость для систем какой-то детекции объектов. Если простым языком, то по каким признакам, кроме того, что мы видим точку в небе, мы можем понять, что там что-то летит или где-то там что-то едет?
Ну, да. Первыми, кто бросаются на невидимость, являются военные. Как только вот появились относительно вот последний виток исследования про оптическую невидимость, сразу все захотели спрятать танк от глаза. И на этом многие исследовательские группы, так скажем, приподняли в смысле финансирования.
А кто все у нас в России прячут танк?
Ну вот некоторое время удавалось как-то делать вид, что мы все-таки сейчас вот-вот спрячем танк и убрать у военных на это деньги, но потом все-таки они сообразили, что это, похоже, все это обман. То есть танк от глаза, чтобы вот человек перестал видеть танк, спрятать невозможно.
Так, принято.
Пока что мы вообще очень далеки, но... А вот исследования, основные механизмы обнаружения транспортных средств или военных, военной техники, это радары в радиоизлучении. Это очень старая история, наверное, лет 60, если не больше. И эти разработки идут уже, конечно, очень давно, потому что радар, как я уже говорил, это радиоволновое излучение, это длинные волны, и это волны, сравнимые с размерами объекта. И там задача очень простая, там надо понимать, как происходит детектирование. Радар посылает туда сигнал, вот он туда светит и снимает, и получает обратно же сам детектирует. То есть задача не спрятать изображение вообще для всех, а именно сделать так, чтобы сигнал, который был послан в самолет или в танк, просто не вернулся обратно в радар. То есть у радара одновременно антенна и посылает, и принимает сигнал. Так устроены все радарные системы. Они работают на разных длинах волн, чуть-чуть разные технологии, но суть у них одна и та же. Поэтому, чтобы быть невидимым для радара, надо просто избавиться от того, чтобы излучение шло в него обратно. Поэтому два варианта. Либо поглотить то излучение, в которое в тебя послали, либо отразить его под каким-нибудь углом, чтобы оно, важно, не вернулось туда-обратно. Именно поэтому, если вы видели какие-нибудь самолеты стелс или вот эти новые поколения истребителей, они, во-первых, имеют все такую рубленную форму. Это не потому, что такое новые дизайнерские стили.
Да, они такие достаточно модные, футуристичные.
Да, они такие брутальные. Это не потому, что ламборджини брутальные и самолеты брутальные. Это разные причины. А вот самолетов такая форма, потому что их крылья, у них все элементы являются как бы зеркалами. И тогда излучение, попадая на них, будет отскакивать, не будет рассеиваться во все направления, а будет четко отражаться под тем углом, под каким упал. Соответственно, не прилетит обратно. Ну, то есть, есть такой термин, как сечение рассеяния или сечение обратного рассеяния. Это что видит радар? Радар думает, вот какого размера этот объект. Вот если нарисуем тень от самолета на стене, значит, вот эта площадь будет десятки квадратных метров. Если не сотни. Самолеты с невидимостью, вот у них площадь эффективная для радара, он думает, что это пол квадратного метра или квадратный метр. То есть размер как чуть ли не как с птицу. Именно за счет того, что отраженная обратная энергия, он думает, что там такая маленькая энергия отразилась, что это очень маленький
какой-то объект. Понятно. То есть можно еще как обманывать.
Да, это просто обман радара. И вот там уже есть разные технологии. Или это покрытия специальные, которые поглощают или отражают радиоволны. Вот даже стекло в самолетах с пониженной видимостью, да, это не просто стекло, оно покрыто тонким-тонким слоем золотого или металлического напыления. То есть там десятки нанометров, они не мешают видимости, пока их там 10-20 нанометров, но уже этого достаточно, чтобы отразить радиоволну. Вот, то есть она прозрачная в оптическом диапазоне, но непрозрачная или отражающая в радиоволновом диапазоне, в котором совсем другие
частоты. Но в обычных самолетах такого нет.
Нет, в обычных самолетах, да, такого, этого все, ну, в гражданских самолетах, да, все военные самолеты, ну, большинство там, конечно, уже имеют другой класс. Но я тут честно скажу, что я знаю фундаментальные принципы, но не владею никакими военными тайнами и секретностью, и я...
Да, я не пытаюсь выведать какие-то секреты МВД или Моссада.
Это абсолютно открытые знания.
Ну, то есть уже получилось спрятать радиоволны, получилось поглотить, получилось пролететь и не отразиться на радаре, как точка. То есть эта технология есть.
Да, это работающая технология, она используется везде. И в танках в том числе. То есть не только самолет, но и всякая наземная техника. И посмотрите, корабли тоже изменили форму, они стали тоже такими рубленными, глухими, без, что называется, развитой поверхности. Там нет никаких торчащих объектов, там каких-нибудь пушек, башенок. В общем, все это очень лаконично. Это не вопрос дизайна. Это исключительно вопрос уменьшения рассеяния.
Интересно, то есть этот модный дизайн, футуристичный, он очень практичен оказался. Я даже не знала. Это все, я так понимаю, работает только на Земле, на воздухе, в космосе. Это совсем другая история.
Ну, до космоса можно сходить под воду, наверное, потому что акустическая невидимость точно так же важна для подводных.
Да, подводных роботов, дронов.
Вообще, конечно, да. Война – двигатель прогресса, к сожалению. Значит, и поэтому основной метод наблюдения подводных лодок, да, это все еще сонар. Просто слышание звуков подводных. Поэтому там тоже довольно богатые исследования и разработки, тоже имеющие вполне реальный практический выход. так называемая акустическая невидимость. Поскольку акустические волны — это тоже волны, то есть вся эта физика работает на том, что это волны. Волновая природа позволяет использовать общие механизмы для создания невидимости или универсальные подходы. Поэтому точно так же можно делать акустическую невидимость, да, чтобы звук не доходил. Безэховая камера в каком-то смысле это тоже невидимая, то есть не отражающая акустическая система. То есть зависит от постановки вопроса. То есть, как бы мне спрятаться, чтобы меня мама не нашла до подводной лодки, это примерно один ответ.
Мы сейчас говорили только про один вид волн. От него мы, например, спрятались. Но есть же какие-то другие системы детекции, локации. Если не углубляться, а просто вот по верхам сказать, что, например, от медведя мы ушли, а вот от лисы мы уйти до сих пор пока что не смогли. Вот в таком ключе, если объяснить, что вот где-то мы еще до сих пор не понимаем, как нам спрятаться.
Ну, я бы сказал, мы вообще не можем спрятаться в основном. Где-то можем чуть-чуть. Я бы вот так это формулировал. Конечно, объект любой излучает разные источники излучения. Опять-таки, даже если мы вернемся к тем же самым самолетам, отдельной проблемой является, поскольку, значит, они стали хорошо прятаться от радаров, теперь наблюдают за тепловым следом. И это уже другая история. Потому что понятно, что у него выбрасывается огромная, большая температура газов на выходе, на выхлопе из реактивного самолета. Вот уже следят за этим следом. То есть термолокацию. И наблюдают за излучением, значит, не радиоволновым диапазоне, это метровые волны. И не за светом, ну, за светом сложно, это маленький объект, он далеко летит, просто вы не разглядите. Но за тепловым излучением, то есть инфракрасным излучением, которое идет от хвостового оперения, это тоже след. Так что вот, ну, или вспомним прекрасный фильм «Хищник», да, тут это примерно так же, как кожух.
Остановитесь, «Хищник» все еще популярен, в отличие от кожуха.
А, он популярен, да-да-да. Он, значит, в первой серии «Хищника», поскольку хищник видит в тепловом спектре, у него тепловизоры стоят. В ключевой сцене этого фильма Арнольд Шварценеггер, значит, обмазывается грязью, чтобы не излучать тепло, ну так, как-то охладить собственное тело, и он его не замечает. Это поворот, момент фильма. Тоже в своем роде невидимость, только уже в совсем другом диапазоне.
Да, кто живой, кто не живой.
Так что вопрос опять-таки постановки. Если мы пойдем еще в какое-нибудь, за каким-нибудь еще излучением, в конце концов, в этом смысле запахи — это тоже излучение, это тоже некоторый наш след, да, вот собака чувствует запах. Можно и думать про это. Но это к электромагнитным волнам или к излучению не относится, да, но тем не менее оставляет о себе след.
А вы никогда не думали, вот сколько всего мы издаем, сколько всего издают самолеты, корабли? Вообще когда-нибудь будет реально все это как-то взять, собрать грязь, обмазаться ей там, взять, не издавать никакого тепла, не издавать запахов, не издавать звуков? Как-то это вообще вот все реально в какую-то одну систему собрать, или это очень сложно?
Ну, это удается достичь на кладбище примерно через 100 лет.
Кайф.
После этого остается уже почти ничего. Так что вы не волнуйтесь, мы все этого достигнем.
Станем невидимыми.
Да, ну а если чуть серьезнее, ну, думаю, что нет. Но это уже мое частное мнение.
А нет, потому что сложно. Потому что очень как, нереально все предусмотреть, наверное, даже так.
Ну, потому что, как обычно, системы развиваются в два направления. То есть тот, кто придумывает систему защиты, те же, причем люди, придумывают, как эту систему защиты обойти. Так устроен прогресс. Мы движемся по пути все более чувствительных приборов и средств, и борьбы с этими средствами. Мне кажется, вот наиболее наглядные всякого рода кибербезопасность — это одна из наиболее наглядных и быстро развивающихся областей. Постоянная гонка вооружений с нарастающей скоростью, изобретение всяких методов взлома киберсистемы и защиты. С железом чуть-чуть, я имею в виду с приборами, с детектором, все то же самое, просто медленнее. Как устроена философия прогресса, и никто точно не знает, кто кого переводит.
Очень это все на примере дипфейков наглядно строится. Когда мы придумали систему, которая эти дипфейки ловит, потом
конечно,
мы опять придумали, еще перепридумали обработку фотографий, потом мы поняли, что зрачки у нас обрабатываются как-то очень странно, и мы по ним теперь будем определять, что это дипфейк. Ну да, я согласна, что очень все
да.
Быстро происходит, не догонишь.
Да, это вот типичный пример. Просто эта область IT и компьютерной безопасности, она просто очень быстро, она так развивается с такой скоростью, что легко успевать отслеживать, значит, прогресс на там масштабах 5 лет.
Ну, а если возвращаться к бытовому-прикладному уровню, то какие-то животные, кроме хамелеона, вот, потому что у меня, к сожалению, только он, на уме научились быть невидимыми или научились, или это только маскировка? Можно ли в контексте какого-то животного сказать про невидимость?
Мне кажется, что, может быть, там какие-то медузы, тоже отчасти их строение встроено. В воде медузу сложнее увидеть, чем...
На берегу она, это, видимо, уже не справилась со своей, это, с какими-то задачами.
Ну, это понятно, что она уже, значит, проиграла. Просто ее структура тела и показатель преломления близок к воде, поэтому, значит, там ее не видно. На самом деле в науке есть большое направление биомимикрия, когда мы используем направление, в котором люди пытаются использовать уже созданные живой природой технологии.
Да, 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 я слышала много про это. Вот как раз техники, когда используют там виды полета животных или их лапы, как они у них устроены.
Ну, разные перепончатые, да.
Уже придумано природой все очень так здорово, и можно просто взять, адаптировать технологию. Я видела недавно дрон, у которого лапы сокола какого-то, что он так хватается за ветку и садится.
Ну, да, 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 то есть природа уже провела достаточно исследований за многие миллионы лет, чтобы мы не занимались.
Специально для нас.
Да, специально для нас. Все поисследовали, вот осталось только воспроизвести.
А если животное умеет мимикрировать просто потому, что у него вот такая вот как бы кожа, а если мы такой же механизм придумаем, то можем ли мы как бы чисто теоретически быть невидимыми всегда? Можно ли сделать перманентную невидимость? Или невидимость — это все равно какой-то промежуток времени, на который мы прячемся, а потом вот нам надо что-то?
Ну, я думаю, что все вечно, под луной. Любая технология, ну, надо ее поддерживать. Биоорганизм тоже поддерживает. Просто там есть механизм встроенный регенерации. Там тоже все изнашивается.
Ну, то есть на период, там, я не знаю, жизни организма. Вот я, наверное, так сформулирую.
Да. То есть теоретически такого рода технологии, как именно маскировки, активные маскировки, они разрабатываются. И это более или менее реальная система. Вопрос простой, сколько она будет весить, сколько она будет потреблять энергии. Технологически много чего можно. Просто вопрос дальше ее целесообразности.
Я вот в 12 лет прочитала «Человека-невидимку», и, честно говоря, вот этот последний вопрос, можно ли быть невидимым всегда, он, ну, вдохновлен этой книгой. Вот ты там выпил что-то, снял очки, снял повязку с руки, вот ты голый, и ты невидимый. Вот поэтому я хотела пояснить, что для меня вечная невидимость — это вот конкретно невидимость из рассказа этого фантастического.
Ну, я думаю, что все-таки, мое личное мнение, что это все-таки рассказ не столько фантастический, как и большая часть, только философский, этический. В основном-то это про это. Технологическая сторона этого дела с большой вероятностью нереализуема. Я, конечно, тот еще специалист в биоорганизмах, но мне кажется, что это просто какая-то... Там есть какие-то... Ну, в общем, нет.
Ладно, маленькая Лиза, конечно, сейчас очень погрустила.
Это, достичь этого невозможно, но именно такая книжка может маленькую Лизу сподвигнуть на заниматься этими исследованиями, и от этого потом отвалится что-то конкретное. Ну, конечно, не в смысле человек невидимый, но какой-то элемент этого очень полезный для разного, поэтому... Ну, вот думаю, что, честно говоря, что-то там выпить и стать невидимым, потом выпить, стать видимым, кроме хорошей водки, ничего не работает.
А как плохо.
Но зато с водкой работает каждый раз.
Я аж мысль потеряла после водки. Всё.
Да, я даже не знаю, чем и зачем еще что-то делать. Да, так мы так все. Там и про невидимость тоже забываешь сразу, думаешь. И невидимость.
А вот если возвращаться к человеку-невидимке, то какие-то есть, возможно, на нашу кожу, когда мы как-то воздействуем, и мы перестаем объект воспринимать? Или как бы сейчас в основном речь идет про плащи, чтобы создавать искусственную ткань, материю?
Значит, давайте так, у нас сейчас нет плаща-невидимки.
Да, есть, да? Подобие.
Как это? Начнем с простого. У нас нету плаща-невидимки, ну, в общем, в... почти что ни в каком виде. Поэтому что делать с кожей, понятно, еще меньше.
А плащ?
Да, ну про плащ я вот там говорил, что есть какие-то такие суперкандовые способы, типа вот мы просто разместим кучу камер и будем проецировать на материал. То есть такая штука, в принципе, даже показана.
Да, потому что я только вот эти плащи видела на каких-то очень там вирусных новостях, когда там ученые создали плащ-невидимку.
Ну, да, надо быть очень аккуратно ко всему роду, вот тому всему, что вы говорят, что создали ученые. Не хочется тут никого демотивировать. Или наоборот, мотивировать, может быть, сейчас кто-то нас послушает и скажет, так они там еще ничего не сделали, надо срочно туда рваться.
Все еще поле не паханое работы.
Свободное поле, да, не паханое поле работы. И какие огромные экономические вообще барыши это все может принести.
Если говорить про работу нашего мозга и глаза, то мы видим этот плащ-невидимку, например, на картинке, и видим, что он, ну, такой, на троечку сделан. То есть мы видим очертания. Наш глаз воспринимает этот объект как отдельный, а не как часть фона. Это как-то можно объяснить с научной точки зрения? То есть что мы видим?
Условно, видим в двух случаях. Первое, когда объект мешает распространению каких-то лучей, то есть не каких-то лучей света, объект мешает распространению. И тогда мы видим его как пятно. Есть белый экран, словно проектор какой-то, вот он светится, да. Мы ставим перед ним монету. Видим, что монету мы не видим, но мы видим, что она просто темная, то есть она заграждает. Это значит, что мы видим. Мы так это понимаем. И второй случай, значит, берем темную монету на фоне черного экрана, черный, значит, кружок на фоне черного экрана. Мы его не видим. Но стоит нам подсветить этот кружочек, он начнет отражать достаточно свет, мы увидим, что на фоне черного, значит, тогда он сам излучает. Ну и дальше наш мозг сам интерпретирует, это объект, это не объект и так далее. У глазу есть линза, которая фокусирует излучение нам на глазное дно. И вот зрачок фокусирует все, что угодно. Ультрафиолет, инфракрасное излучение, да вообще все. Это линза и линза, ничем от очков, грубо говоря, не отличающиеся. А вот детекторы, у нас детекторы рассчитаны только на самом деле, на вот три длины волны. Ну, не там не совсем все так просто, но тоже типа RGB-детектор. У нас такая базовая версия человека, и там встроены только, значит, несколько детекторов на узкий диапазон. От 400 до там, 790-780 нанометров. Почему нам такую, значит, бедную комплектацию поставили, не очень понятно. Хотя мы заказывали расширенную версию. Ну, может быть, вот со временем как-то это сделают. Проапгрейдят, прошивку какую-то новую. Ну, вот пока мы там.
А нам очень нужно инфракрасное зрение? Оно нам как поможет? Или ультрафиолет?
Ну вот хищник. Как хищник будете ходить?
Как хищник?
Будете ходить как хищник по джунглям и там всех, значит, хтыщ-хтыщ.
На кабана.
Да, 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 да. Сразу по-другому. Да. Ультрафиолет-то мы тоже видим. Он просто разрушительный. Да, мы для этого очки в горах носим, чтобы от него... Мы стараемся от него прикрыться.
Не выжигало?
Не выжигало, да.
А кто, какие животные, кого природа не обделила, например, инфракрасным зрением? Змей? То есть мы, например, вот спрячемся, ну чисто гипотетически, от нашего глаза, но мы, от кого мы не спрячемся, от каких животных?
Да, да. Ну, тут, честно говоря, это я на пределе, собственно, эрудиции. Надо вспомнить канал Discovery в моем детстве, который я смотрел в большом количестве. Часть, если я правильно помню, действительно, часть рептилоидов имеют какие-то.
Я про инфракрасное зрение помню, что змеи могут смотреть в этом диапазоне.
Но в целом, конечно, у всех оптические системы, у всех представителей живой природы очень разные и рассчитаны под разные нужды. Или всяких насекомых и мух, у которых очень высокая частота срабатывания.
Которые фасетчатые глаза.
Да, у них, во-первых, фасетчатая система этих бинокуляров, а во-вторых, у них очень высокая частота таймфрейма. Сейчас меняется картинка. Если у нас там 24 кадра в секунду поработка, то у них там на порядке выше.
Да-да-да. Надо же еще вспомнить о том...
Угол зрения.
На какой угол зрения, да, мы вообще воспринимаем, и какой угол зрения есть у других животных. Например, у кого-то там глаз разворачивается вообще абсолютно за это. За голову голуби или... То есть это же тоже очень сильно влияет на то, как бы, как мы воспринимаем вообще картинку, которая перед нами.
Да, я тут действительно тут не очень глубокие познания с голубями, а так вообще.
Я тоже пытаюсь вспомнить канал Discovery и что я отрывками читала во всяких познавательных журналах. Я просто только сейчас осознала, насколько влияет вот этот вот та картинка, которую мы воспринимаем, какого она цвета, какой она ширины. То есть это мы как вот снимаем, например, на телефон панораму, а кто-то же так видит этой панорамы.
Да, это правда. Причем у нас наше зрение тоже, у него есть периферийное зрение и центральное зрение, оно имеет разные свойства. Ну, вообще оптическая система человека – это очень хитрый прибор.
Но все-таки не такой простой, как мы его обозначили в самом начале. Мы его так обидели, сказали, что у нас там базовая комплектация, что вроде как обмануть-то все очень легко, а сейчас выясняется, что не так-то все и просто.
Да, нет, это действительно все правильно, да. Ну, то есть вопрос собственной жадности, не более того. В целом, да, довольно сложная система, и даже это выясняется не так просто реализовать. И он состоит, как обычно, значит, из нескольких частей. Это оптическая часть, это линзовая часть, детекторы и система обработки изображения, то есть мозг. И на каждом из этих этапов, в общем, можно с чем-то воевать. То есть можно обходить детекторы, можно обходить, потому что чувствительность глаза тоже не везде одинаковая. Она где-то повыше, а где-то пониже. Вот, можно пытаться, значит, на этом отыгрывать. Либо на том, что обманывать мозг. Это тоже не проблема. Ну как, не проблема, да? Ну то есть...
Ну вот, как будто бы мозг — это самый сложный рубеж для обмана.
Ну, он гибкий достаточно, да? Ну вот, оптические иллюзии отчасти иногда связаны просто с обманом мозга. Если уж вы вышли на эту тропу войны, обмана и подлога, подмены реальности, то надо понимать, на что именно в оптической системе вы нацеливаетесь.
Зачем вообще нужна невидимость? Если исключаем людей, которые сильно любят Гарри Поттера или Человека-невидимку, то куда это все можно применить? Мы немножечко обсудили, конечно, военную тему. Можно к ней чуть-чуть вернуться.
Да, к сожалению, основной двигатель этого направления на самом деле. С другой стороны, невидимость может быть и более и гражданского характера, да, например. Там можно же по-другому к этому подходить. Мы хотим, чтобы объекты не были видимыми для каких-то там, для космических лучей или для, значит, вот высоколетающий самолет. Значит, хочется, чтобы свет их солнечной радиации не разрушало, никак не нагревало, да. Это же тоже в каком-то смысле невидимость.
Ну, то есть какие-то не военные разработки, не только на них выделяют деньги в рамках исследования невидимости.
Да. Мы в нашей лаборатории сейчас на факультете, значит, у нас есть проект по акустической беседке, так называемой. Вот мы хотим, пытаемся, значит, сделать такую беседку, которая будет отражать всякого рода уличные шумы, но при этом быть достаточно прозрачной и архитектурно выдержанной. То есть как-то уметь быть прозрачной для света, но не прозрачной для акустических волн. Например, вот тоже в каком-то смысле видимость и невидимость.
Отлично. В Питере скоро такие появятся? На станции метро Гостиный двор?
Ну, в Питере я бы, наверное, ставил теплушки просто. Ну, это куда менее интересно, чем разработать новую бомбу. К сожалению.
Ну, какое-то грустное завершение разговора.
Да-да-да, нет, давайте не будем. Будет в Питере, скоро будут беседки, там будет очень красиво, хорошо, там будут наливать водку.
Отлично, отлично. Последний вопрос. Интереснее всего, что было бы сделать? Вот придумать, создать в области невидимости что-то самое трудное, самое... О чем чаще всего мечтается?
Мне кажется, что сейчас хорошая научная задача — это вот создание какой-то адаптивной системы невидимости. То есть это что-то такое не на уровне заоблачного Герберта Уэллса, но на уровне передового края технологии. Это лабораторные исследования по вот невидимости, но очень адаптивные. До сих пор все исследования были такие. Вот мы провели расчет, теорию, что если под этим углом светить, то ни черта видно не будет. Вот сейчас хочется сделать такую систему, которая будет изменять свои характеристики и скрывать объект, когда будешь светить слева, справа, то есть ты постепенно меняешь. Вот это с точки зрения научной задачи кажется реализуемым, с одной стороны, с другой стороны, очень амбициозным.
Это только речь про свет.
В этих исследованиях два простых подхода. Они, значит, одни радиоволновые диапазон исследуют, там попроще все, потому что там объекты здоровее. Сразу становится сложно спуститься на уровень оптического диапазона, то есть невидимый для глаз. Вот, поэтому вот два таких подхода. Научиться это делать сначала в радиодиапазоне, а потом научиться это делать в видимом диапазоне. Ну вот это уже какие-то там 20-летних масштабов деятельности.
А, ну то есть на нашем веку у нас должна появиться адаптивная система.
У нас должна появиться адаптивная система, не у вас.
Не у нас?
Не у вас, у нас.
Какие вы жадные, вы. Кто бы вы ни были.
Кто бы мы ни были. Имя нам легион. Нет, мы ничего скрывать не будем, мы подготовим PowerProduct и выведем его на рынок. Начнем с беседки, с водкой, это мы помним. Запрос общества нам известен.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Будем ждать.
Да, спасибо, Елизавета, спасибо большое.
Это был подкаст «Будь что будет», новый проект редакции «Хай-Тек», СМИ, где мы пишем о науке и технологиях.
Спасибо всем, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, оставьте нам, пожалуйста, комментарий или задайте вопрос, мы постараемся на него ответить. А если у вас есть идеи для новых выпусков, критика или личные вопросы, отправьте их на почту редакции. Вы можете найти ее на нашем официальном сайте hightech.fm.
Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам.
Услышимся в следующем выпуске. Пока! Thank you.